Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш долгожданный гость – писатель Сергей Антонович Щербаков. Сергей Антонович, вы не приходили к нам, наверное, больше года. Что послужило причиной? Где вы все это время были?
Здравствуйте, дорогие мои. Не был я больше, чем полтора года. Ну, а в связи с чем, когда началась вся эта эпидемия? Ну, вы знаете, я просто, я рос очень просто. Береженого Бог бережет, русский народ сказал. Я подумал, дело серьезное. Почему-то сразу я, вы знаете, вот у меня такая вот, ну, выработалась за 70 лет, я как-то все-таки верю, ну, людям, которых я знаю. Ну, в принципе, я думаю, что все так должны бы. То есть я верю там ни телевизору, так сказать, ни интернету, там, ни чему-то там, ни кто-то что-то сказал, а вот Вася сказал там, а вот Петя там передал. А я все-таки говорю, верю там, как ни странно, верю, там, сказать, своему государству, так сказать, верю людям, которые, так сказать, стоят. Нет, верю, это не значит, я знаю их достоинства, недостатки этих людей. Очень хорошо знаю, у меня претензий к ним много. Но я тут сразу рассудил. Вот, ну, может быть, знаете, вот это, может быть, это опыт, жизненный опыт. Может быть, это, как говорится, какое-то чутье, что ли, у меня уже выработалось. Поэтому я сразу понял, что дело все серьезное. Я вызвал жену, говорю, все, давай из Москвы переезжай. Это долго не кончится. Во всяком случае, года два это, говорю, точно будет. Откуда я это взял? Знаете, ну, жизненный опыт просто. Я много лет в свете прожил, 70 уже. Ну, тогда было 68, скажем. Тоже немалый срок. Она переехала, и мы, собственно, первый месяц, мы даже 3 месяца в затворе прожили. Мы никуда не выходили. То есть, ну, у нас большая территория, там 32 сотки. В деревне, конечно, мы ходили, так сказать, все это. Специально это я сделал даже. Вот просто решил вот побыть в затворе. Вот хотелось. Вообще, знаете, почему, может быть, хотелось? Потому что где я живу, там в основном, это же у нас самый главный святой преподобный Ринарх, затворник Борисоглебский. Он затворник, он в 30 с лишним лет в затворе просидел в келье. В келье, в стене в келье была, и он там сидел. Я подумал, как говорится, вот, ну, хоть немножко. Ну, конечно, я его очень люблю, чувствую его помощь всегда. А потом другое, воцерковился я благодаря святителю Феофану, затворнику Вышинскому, опять же затворник. Вот вы знаете, все затворники есть. И я что первое, как бы, себе отметил, что надо из всего извлекать пользу. Мудрость, как бы, так сказать, это умение из всего извлекать духовную пользу. Я подумал, ну вот сейчас вот, как говорится, там патриарх, так сказать, там президент, называют как-то, так сказать, посидеть где-то там, изоляция, ну, в затворе по-нашему, православному. Думаю, ну вот как раз давай я и посижу. Я сел и посидел. Мы бесценный опыт вот получили с женой. Думаю, что он у меня еще, как говорится, отразится даже. Ну, вот отразится, вы сейчас кое-что послушаете, что я буду говорить. Думаю, это уже отразилось. А потом я вот понял, что спокойно себе вывел, что да, вы знаете, вот, как говорится, откуда вот он там появился, этот ковид. Американцы его, так сказать, выпустили, китайцы там его случайно упустили там. Или это, так сказать, природа взбунтовалась уже на нашу грязь, не выдерживая. Важно-то не это. Важно то, что это есть, что эта болезнь смертельная, что ее не знают, как лечить, никто толком. И до сих пор, кстати, толком не знают. Ну, с вакцину, слава богу, вот изобрели. А так ведь никто не знает, как, чего, как. Ну, я подумал, думаю, как надо? Надо, вот говорят, я говорю, вот маска. Что такое маска там? У нас там люди понапридумывали там. Ой, изобретение дьявола там. Чего только не услышал. Пытаюсь объяснить, но говорю, ребята, ну, вы с ума-то не сходите. Но это медики, это опыт медицины. Давно уже, может, несколько столетий, я не знаю историю, но, во всяком случае, века два точно. Врачи надевают маски во время операций, надевают маски больным, которые могут заразить. Это вот это вот, да. Но я потом понял, кто-то такое, да, мне говорят, да она не защищает, мало, там на сколько процентов. Я говорю, дело-то не в процентах. Понимаете, дело в чем? Вот я говорю, ты будь сам законопослушным человеком, то есть каким? То сказали тебе, вот эта маска, мой руки, так сказать, понятно, руки мой, врачи мой, все время моют там, все, руки мой, ну, не обнимайся, не целуйся с кем попадя. Ну, кстати, вообще-то это и не очень хороший всех попадя целовать, все-таки целовать надо близких людей. Близких я вот как целовал, так и целую. Я себе сказал вот так, что защитит до конца ничего невозможно, но если будешь как-то сам себя оберегать, вот тогда Бог поможет. А тот, кто не хочет себя оберегать, на Бог зачем ему будет помогать? Ему не нужно, он готов на тот свет. Ну, готов, твое дело, твой выбор. Простите, как говорится, я такой грешный человек, мне до святости очень далеко, скажем так, поэтому на тот свет мне еще рано. Еще надо как бы много чего искупить и много чего сделать, к чему меня Бог призвал. Ну, вот написать еще хотя бы вот 3-4 повести хотя бы моих, повестушечки, как я их называю. Ну, вот, поэтому, как говорится, я вот эти полтора года, я в Москве, собственно, получается, не был. И жена не была, и с женой, как говорится, так сказать, вместе там жились много. Мы с женой 38 лет прожили. Из них я живу в деревне почти постоянно. Жена живет в Москве почти постоянно. Я приезжал там на 5 дней в месяц в Москву, а на дней на 5 в деревню. Остальное время мы жили по одному. И вдруг, когда оказалось, она переехала, оказалось, что нам тяжело. Мы привыкли жить по одному. Нам оказалось тяжело жить вместе. И месяца 3-4 мы притирались. Очень трудно, очень сложно. Но, правда, потом, когда притерлись, все-таки вот эта наша, конечно, близость творческая, духовная, вот это многолетнего этого проживания вместе во всех радостях, бедах, она, конечно, свое взяла.
Сергей Анатольевич, ну, ваша семья не исключение. Известный факт, что вот где-то год назад, когда почти весь мир сидел по квартирам, количество разводов резко возросло.
Да-да-да, конечно, поэтому оказалось, потому что когда люди же многие, ну, как говорится, вот вы знаете, вот просто, ну, это, правда, другой совершенно, так сказать, другая тема, ну, ладно, мы слегка ее затронем, слегка эту тему, что все-таки, ну, вот, ну, опыт человечества указывает на то, что надо подбирать себе супруга-супругу, ну, чтобы они близки были по развитию, по культуре, по наклонностям. Если этого нет, это трудно. А наше-то время в чем? Кто там какие там что выбирает? В интернете там, вот я уж многих случаев знаю, в интернете там пошарился, простите, жаргон, пошарился, нашел там мужика там или женщину. Вот такие люди, когда они окажутся вместе в одной квартире запертые, ну, конечно, они разойдутся. Понимаете, тут разговора нет. Если уж мы с женой, столько у нас общего, столько мы... Она профессор литературы, я, как говорится, сказать, писатель, она православный человек, я православный человек. Уж столько, как говорится, у нас... общего, а вот трудно было, трудно. Но сейчас друг без друга жить не можем. Вот что дала нам изоляция. Вот, так что вот так. Вот про меня шутят некоторые мои друзья, говорят, ты в тюрьме клочок неба увидишь синего, поэтому, как говорится, тебе везде будет хорошо. Поэтому вот для меня, вот лично для меня и для моей семьи эти полтора года ковидных, они, можно сказать, счастливые. Ну, вместе, наконец, с 38 лет мы вместе прожили полтора года. Ну, ведь это, ну, 3 месяца притирались, но остальные-то месяцы хорошие. Ведь это какое счастье. Потом жена у меня, скажем так, я-то люблю деревню, люблю там жить, и меня оттуда не вытянешь. А жена-то не особенно, честно сказать, любила деревенскую жизнь. А вот сейчас пожелайте, сейчас вот кажется, вот сейчас у нас все нормально, мы, так сказать, тут прививки сделали, все, так сказать, у нас кажется, все уже, на работу выезжаю в Москву, вдруг она мне заявляет, а ты знаешь, я никуда не поеду, я буду с тобой тут жить, мне так понравилось в деревне. Ну вот, это вот, конечно, хорошая сторона, но другая сторона печальная, горькая, что много людей умерло, наших знакомых. Около 10 человек умерло. Механизм, главное, очень простой. Вот почти у всех это было так. Дети, внуки заражаются, заражают родителей. Дети, внуки, у них здоровья много, они отряхнулись. Дальше пошли старики на тот свет. Вот, к сожалению, это вот такая картина. Поэтому я думаю, ну, действительно, надо друг о друге думать. Это же тоже наше христианское, все-таки друг о друге думать, а не то, что как там один мне говорят некоторые люди, там встречаю, и говорят, ну как у тебя там, давно не виделись? Я говорю, ну вот 10 человек умерло, знакомых, там человек 50 переболело, из них человек 10 еле выкарабкались, тяжело. Он говорит, ну это промысел Божий такой. И я говорю, ты знаешь, говорю, интересно. А главное, сказал-то монах, я не буду его говорить, ну вроде бы должен духовный опыт иметь. Я говорю, как так, ты погоди, ты о чем говоришь? Какой промысел? У Бога что у Бога промысел, чтобы кто-то умер убийцей, насильником, вором. Но такого промысла у Бога-то не может быть о людях. Бог людей-то любит, всем желает спастись и в разум истины прийти. Поэтому не может быть такого. Промысел-то есть о каждом человеке. Но исполнит или не исполнит его человек, это зависит только от него самого. Бог великую свободу даровал человеку. И, может быть, это главное, одно из главных, что он нам дал. И вот, вы знаете, вот этот, конечно, монах, он даже, он тут остался и говорит, ты знаешь, я с тобой согласен. Я говорю, а то мне все, ладно, как говорится, как Богу угодно, по промыслу Божьему. Я говорю, да это неправильно, ребята, вы не понимаете, самое главное, что получается. Какой смысл тогда людям жить, если все предопределено? Молись, не молись, подвиги совершай, не совершай. Нет, Бог людей любит, поэтому так быть не может, даже из-за этого.
Примерно ту же мысль я прочитал в одном из современных катехизисов о Русской Православной Церкви, где говорится, что совершенно неверное утверждение бытует среди многих православных христиан, что на все воля Божья. Воля Божья не на все. Поэтому мы и молимся в молитве «Отче наш, да будет воля Твоя на земле, как на небе». То есть, получается, здесь, на нашей грешной земле, не все происходит по воле Божьей.
Но если все по воле Божьей происходило, мы бы все уже давно святыми были, и жизнь человеческая была бессмысленна уже на этом свете.
Вы процитировали эту строчку из Священного Писания о том, что Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. Но ведь спасаются не все, и в разум истины не все приходят. А Бог хочет. Значит, не все происходит так, как Он хочет.
Ну, так в том-то и дело, что я вот еще раз и говорю, что все в руках человеческих, спастись или не спастись. Бог что Он сделал? Вот он как хороший учитель, он показал, вот пойдешь вот этой дорогой, получишь вот это, а вот другой дорогой пойдешь, получишь вот это, а какой дорогой идти, это ты сам выбирай. Когда человек становится на ту дорогу, какую нужно, тогда Бог начинает помогать. Если он не на ту, то Бог, конечно, от человека отходит, а если вот на ту, Бог помогает.
Мне кажется, он помогает, когда человек и на неправильную дорогу встает. Так называемые случайности, какие-то встречи на этой неправильной дороге. То есть Бог как бы намекает человеку, ты встал не на ту дорогу. А иногда и прямо говорит, не только намекает. Но бывает, что люди совсем слепые и глухие, да еще и своенравные.
На неправильной дороге ты только правильных людей не встретишь. На неправильной только неправильных и встречаешь. Другое дело, что человек-то, вот, ну, он же, у него много всяких качеств, много черт, много дел за ним стоит, много чего он сделал. Вот в связи с этим багажом бывает какого-то человека, это моя даже судьба, что я столько грешил, столько всего творил, знаете, а Бог меня вытаскивал из смертных опасностей, из смертных. Но за мной было что, я могу сказать? За мной была моя мама, которая, она была, можно сказать, святой жизни человек. И она меня учила всему, вот всегда, что, как, любой поступок, там, я, там, к примеру, там, прихожу, значит, все, говорю, вот меня там поймали на огороде, я в чужой огород залез, там, морковку драть, меня хозяин поймал и взял мне крапиву, штаны насовал. У меня обгорело, все больно, а мать говорила, ты морковку в чьем огороде рвал, в своем? Я говорю, нет, в чужом. Ну, так а что ты хотел? В чужом огороде, когда будешь рвать, всегда тебе крапивы. Я думаю, если бы я была человеком более жестоким, я бы тебе еще добавила. И вот она меня так учила, понимаете, вот якобы все эти вещи я понимал. И, видимо, вот отсюда она выработала во мне, мать, что я плохое делал часто. Но вы знаете, дело в том, что я потом, один вдруг, когда все это осознавал, я так страдал. Я плакал просто, горько плакал часто. И вот думаю, за эти вот слезы горькие, что я вот нагрешил, что я плохое сделал, что я плохой человек, Бог меня потом и на неправильной дороге, Он меня вытаскивал из этих ям. И думаю, конечно, это со всеми так, не только со мной.
Сергей Антонович, я думаю, что многие наши слушатели в некотором недоумении пребывают сейчас. Что же, получается, Бог не всемогущ, если Он не может человека спасти без воли человека?
Мочь-то он может. Бог бы захотел, он бы нас выстроил, и мы бы все святыми рядами сразу бы в рай все ушли. Но смысл-то зачем тогда нас создавать? Смысла тогда нет. Он ты создал, чтобы мы... Как мы сами будем идти? Сами. Да, как говорится, вот он там есть, Отец Небесный, так сказать, все понятно. Но сами, только сами. В этом весь смысл. Если этого нету, смысла в человеческой жизни никакого. Незачем было создавать. Вот, по-моему, так можно только ответить. Я так думаю. Может, я не прав, но вот я так думаю.
Человек создан по образу и подобию Божию. Но Бог-то ведь свободен. Он единственный, кто абсолютно свободен. И если отнять от человека свободу, то, получается, мы и не будем нести образа и подобия его.
Да, конечно, нет. Дело в том, что свобода, ведь в смысле, чем вот отличается, я всегда говорю, чем отличается Божье от дьявольского? Дьявол, он хочет всех как раз вот построить и заставить делать, так сказать, то, что он хочет. А Бог нет, значит, Бог-то совершенно другой. Бог-то как раз говорит, нет, никого я строить не буду. Я вам даю, да, даю откровение, знания, там много чего. Но исполнять, не исполнять, это ваши во власти. И от вас зависит. Все.
Вам никогда не хотелось, чтобы вас все-таки построили? Мне приходилось сталкиваться с таким мнением, что неплохо было бы все-таки, чтобы Бог поменьше свободы давал человеку, а побольше бы его заставлял. Лучше было бы так. Ну, например, человек лезет за кошельком в чужой карман, а у него раз, рука и отсохла. Или начинает кого-то осуждать, а у него раз, и язык покрылся чирями. Как было бы хорошо, мы бы сразу все бы поняли, и не надо было бы нас всю жизнь вразумлять. И были бы мы все почти праведниками. Вот если Бог был бы построже, все-таки вот хотелось бы, чтобы он нас побольше бы строил.
Праведниками-то не мы были бы, если, как говорится, Бог бы тут, а это Бог бы был праведником, ведь он руку эту удержал, ведь он эту руку отсушил. Тогда какой смысл? Не мы праведники, а Бог опять. Мы-то не праведники все равно при этом. Поэтому нет. А потом, как никогда, как хотелось. Но я вот выражаюсь просто вот как писатель художественным языком, но это просто тоска смертная, это скука. Это жить тогда не хочется, если, как говорится, ты, получается, что ты ничего не знаешь. Я как раз вот сейчас, знаете, что меня вот сейчас очень сильно в последнее время, меня вот тема прогресса. Как ни странно, вот это прогресс и свобода, воля человеческая, вещи очень взаимосвязанные. Я недавно, услышал, не буду называть, кто это, но один из руководителей государства, его спросил молодой человек, а вот говорят, что вот некоторые люди, что в цифровизации много, но негативного для человека, для личности человеческой кроется. И он ответил прямо, ничто рассумнявшись, он говорит, вопрос некорректный, прогресс не остановишь. Мне стало страшно при таком понимании руководить нашим, не просто обыкновенным государством, нашей великой православной России, но это просто страшно, что можно наворочить. Человек не понимает элементарных вещей. Элементарные какие? Прогресс. Кто его творит? Кто творец прогресса? Человек. Значит, это воле человеческой, как прогресс пойдет, руководить им или не руководить. Не прогресс человека должен, так сказать, куда-то направлять, а человек прогрессом руководить. Я вам даже больше скажу, ведь это сказано, откуда вот идет это, вот про человека, что Бог человеку даровал. Ведь дело в том, что не мы от звезд зависим на небе, звезды от нас, которые на небе, от нас зависят. Ведь о чем сказано, как говорится, когда про пришествие второе Иисуса Христа, Господа нашего? Что звезды с неба спадут. От чего? Потому что придут-то, почему это будет? Что люди так оскотинеют, так озвереют, что звезды с неба спадут. Поэтому звезды, не мы от звезд зависим, а звезды от нас зависят. Вот так, так вот и тут. Ну вот. А потом, как говорится, как некорректен вопрос? Почему же он некорректен? Он как раз очень корректен, этот вопрос. Потому что вы вот посмотрите, вот, собственно, вот история западной цивилизации всей. В чем она? Вот почему сейчас они уткнулись вот в такую дрянь? Но в какую дрянь? Содом и Гоморра. Два города, погрязшие в содомских грехах. Мужеложество, жены с женами, так сказать, живут и прочее там. Чего там только не было. Бог терпел, сжег эти города. на что сейчас происходит с Западом. Ведь они хотят, чтобы Содом и Гоморра по всему миру распространились. Это будет Содом и Гоморра на всей земле. Это не два города. Но тогда-то, конечно, конец света моментально наступит. Это разговора нет. Они как раз шли за прогрессом, куда прогресс поведет. И вот он привел к тому, что, наверное, вся земля может стать Содомом и Гоморрой. Ну, пока русские есть, я думаю, этого не будет. Но тоже, какие, смотря какие русские. Вот как раз, смотря какие русские. Понимаете, вот я недавно посмотрел фильм «Мимино». Ну, я его много раз смотрел. Я очень его люблю, этот фильм. Я вообще люблю грузинское кино. И вот Данелия снял этот, поставил фильм «Мимино». Ведь там история, вот она очень современная. Вот она сейчас, я даже думаю, что этот фильм надо почаще показывать, чтобы люди задумались все-таки, а куда мы идем, а куда мы приходим, что с нами происходит, а что там произошло. Там простая вообще-то вещь. Вот, летчик, грузин. И он возит овец из одной деревни в другую, муку, фильмы какие-то привозит, крутит, там, сказать, прямо на улице, повесив, так сказать, там простыню, и более того, объясняет то, что на иностранном языке он сам растолковывает. В общем, там вот эта вот жизнь, вот такая сельская, старинная, традиционная жизнь, которая была, как бы, так сказать, ну, то, что кроме кино. А так вот она, в общем-то, она давно, она, человечество в этом живет много лет. И вдруг, так сказать, однажды каким-то ветром случайным наносит какой-то лайнер серебристый, белый, чистый, большой, который, оказывается, летел в Дели, но там не принимают, и вот они сели где-то в Грузии, там, на какой-то маленький аэродромик. И идут летчики эти из этого в белых одеждах, красивые. А он стоит, как говорится, этот простой мужик, как говорится, так сказать, грузин, в какой-то, так сказать, там обтрёханной, какой-то обтертой кожаночке, какие-то штаны там почти полуглаженные почти. Он стоит и вдруг смотрит на них, они идут, и он как зачарованный. Этот лайнер, у него этот какой-то, этот, так сказать, этот вертолетик, этот грязный, так сказать, еле летающий со скоростью там 200 км в час, а тут, и там Дели, ему говорят, да вот в Дели летели, а вот задержали, вот не приняли, а мы на тут сели. И все, и мечта зажглась. Надо тоже летать на белых лайнерах. Дели, Париж, Нью-Йорк. И он едет в Москву, и вся история, так сказать, в основном-то она главная вот эта. Там видит историю больше в том, что как друг к другу относились два человека вместе, как говорится, оказавшихся. Армянин и грузин, главное, потому что это всегда нации, которые вечно друг с другом в чем-то соперничают, в чем-то, так сказать, даже друг друга не любят там. В общем, как-то много у них всяких прений, у них, да, всяких бывает. Вот. А тут они, получилось, они, ну, так это показали, такую дружбу, такую любовь друг к другу людей. Вот это я плакал, когда вот я сейчас смотрел, я плакал, что этого уже, к сожалению, нету. Вот это, кстати, вы знаете, вот это завоевание советской власти, надо сказать. Вот сумели внушить какую-то вот любовь к другим народам, что все равны, что все мы, так сказать, друг другу должны помогать. Вот сумели. Вот это христианское, как говорится, вдруг советская власть вот это принесла. Действительно, это было так. Я сам вспоминаю, что никогда для меня не существовало каких-то наций вообще. Мы все люди. Хороший или плохой человек, а неважно, кто он. Хороший человек, неважно, кто он. Бурят, русский, так сказать, татарин, там, армянин, кто там еще, неважно. Вот это была тема. Но здесь главное не это. Это. В этом фильме это, конечно, важное, но для меня здесь важно другое. И вот он потом летает уже на этом самолете серебристом, прилетает куда-то там в Париж, куда-то, и он говорит, летчикам другим. Но он-то недавно прилетел, он говорит, поехали ну, в Париж, посмотрим, что там в аэропорту торчать. А ему говорят, да, дорогой, Валентин Иванович, ну, что-то мы там не видели. Ну, они сидят, телевизор смотрят там, да, ну, отдыхают, курят там что-то. Ну, все. Нет, да ладно, да там все просто. Ну, возьми такси, скажи, Европа-центр, назад поедешь, скажи, аэропорт. Все, и ты не потеряешься. Ну, конечно, боится еще. Вдруг и он поехал, он едет там в магазин, все, приезжает, все, там, что надо там купил, и все. Он летает в этом самолете, не показывает, сколько времени, но он долго летает уже. Ну, сколько-то, год, может, там, сколько. И вот однажды, значит, сидит, а его спрашивает, а не его командир. Он не командир, они сидят рядом за рулями там, этими самолетными, спрашивает там, ну, дорогой Валентин, мол, это, как в горах хорошо сейчас, там, в Грузии? Да ничего особенного, сказал он. Меня сначала даже эта фраза удивила, а потом я понял, в чем смысл. И вдруг он: «Можно выйти?» Я понимаю, что он увидел эти горы свои, Грузия родные. Увидел вот этот вертолет, увидел там этих ребятишек, которые бегут, увидев вертолет, зная, что он привез сейчас сладости, кино, что-то еще. И он вышел и берет бутылку воды там, значит, и ее открывает, а край стола так берет по-мужски, как и пробкой бьет, открывает. Ну, а стюардесса ему говорит: «Ну, Валентин, там, дорогой, ну что, ну здесь же открывашка». Ну, она спокойно так сказала, не раздраженно, ничего, просто как бы, ну, напомнила ему. Он говорит: «Что такое? Что вы мне все делаете замечания?» И на нее как закричит. Она прямо вся бедная обомлела. «Да когда я вам делал замечания?» Я понимаю, что действительно она никогда ему не делала замечания. Дело не в этом. Она впервые ему сделала замечание. Просто у него сейчас все кипит. И он вдруг говорит: «Простите, простите, простите, что я, ну, вот у меня как-то вот, простите. Хотите, я из самолета выпрыгну?» Она говорит: «Нет, не хочу». «А я хочу». И кадры уже идут следующие. Он опять на этом летит в вертолете, а внизу и бегут эти мальчишки, бежит его племянник, который, когда он уезжал вот туда, в большую авиацию, на этом бело-белоснежном лайнере летать, вот он ему сказал, тот он говорит: «Не уезжай там, дядя», племянник ему говорит, «не уезжай там, он в кепке, в его этой летной все время ходил за ним по пятам, не уезжай». А он говорит: «Нет, нет, я, мне надо, ты не понимаешь, но я тебе привезу бинокль с цейсовскими стеклами». Вертолет, когда улетал уже, а мальчишка что сделал? Он взял цепь, там на замок, а он замок взял, закрыл, в надежде, что сама удержит. Ну, конечно, порвалась цепь, и все. Вот. Но он побежал с вертолетом и кричал: «Валико, Валико, не надо, не надо тебе бинокль, не надо мне бинокль, не надо бинокль, только останься, вот, как говорится, вот это вот». И вот показывает, вот он опять в этом мире, где вот этот мальчишка бежит и говорит: «Не надо мне бинокль». Вы подумайте сами, маленькому, мне бы, например, кто-то сказал: «Дядька мой, тебе я там привезу подзорную трубу или что-то еще, да я бы за это там все». А тут мальчишка, тут как бы немножко-то отчасти, может, и придумка в чем-то есть. Вот, но тут бывают, знаете, придумки, которые более правдивы, чем документальные какие-то кадры. Вот это вот Данелли умеет делать. У него там много чего придумано. Вот оно в жизни так, но оно придумка верная, по сути. По сути, что мальчик-то, конечно, страдал, что ему не нужен, дело не бинокль, ему нужен дядя, которого он любит, с которым живет. А что там было в этом мире? Там, когда он прилетал, там в свое родное аул, там село это свое, выходила девушка, она учитель, учит в школе. Она выходила специально, брала ведра, будто идет за водой. А в самом деле, конечно, шла не за водой, а шла увидеть его, этого своего летчика любимого. Он туда вернулся. И вот, знаете, когда смотришь эти кадры, просто вот душа поет, слезы, но душа поет. Я что хочу сказать? Ведь дело в том, что вот прогресс. Прогресс. Вот почему я говорю руководить прогрессом? Надо прогрессом только руководить. Я не против прогресса. Но если не будет куда выпрыгнуть, как вот этому герою фильма «Мимино», вот он выпрыгнул, как говорится, из самолета, в свою опять вернулся. Если некуда выпрыгнуть, прогресс приведет нас туда же, куда привел Запад. Это абсолютно. Я это понимаю, знаю. Вот просто вот я даже могу что-то не объяснить, но я это знаю, что мы не туда-то придем.
Сергей Антонович, ну нас ведь не спрашивают, нужен нам прогресс или нет, нужна нам цифровизация или не нужна. Тот, кто отвечал на вопрос этого молодого человека, он сказал, что вопрос некорректно поставлен. Это неудобный вопрос. Он корректно поставлен, но неудобный. Ясно, что все будет так, как хотят те люди, которые находятся у власти.
Все люди, они в развитии. И всякого человека, вот я считаю, если он захочет, его до смерти можно чему-то научать, если он захочет. К сожалению, многие люди не хотят, вот в чем беда. Сейчас вот что, почему душа-то и болит, что сейчас в самом деле происходит? Ведь а что вот такое? Вот за что мы не любим американцев, скажем?
Я их очень люблю.
А я не люблю. А почему, за что мы их не любим? Потому что они хотят осчастливить демократией весь мир. Но насильно-то осчастливить нельзя. Вот показывает, так сказать, жизнь, что насильно нельзя.
Да, вот особенно недавние события в Афганистане это показали. Но, Сергей Антонович, я полагаю, что не американцы хотят осчастливить демократию весь мир, а те, кто ими управляет. Такие же американцы, которые находятся у власти. Спросите у какого-нибудь простого техасского парня про Афганистан. Да он, наверное, даже не знает, где это. Я помню, когда-то много лет назад был теракт в Бостоне, и губернатор Аляски перепутал Чечню с Чехией. Губернатор, она, видимо, плохо представляла, чем это одно отличается от другого. Зачем простому американцу демократия в Афганистане или еще где-то?
Ты как раз подводишь к тому, о чем я хотел потом сказать. Все-таки мы с тобой недаром давно вместе работаем на радио. Но я не работаю, я прихожу, а ты работаешь. Вот дело в том, что как раз вот это тоже это другой немножко вопрос, другая сторона, вернее, одной темы. О том, что как раз ты как раз оговорился со мной, оговорка, как говорят по Фрейду здесь, что, ну, вот американец, он и не знает, где там, чего там, какая там страна там, кто там, чего там, демократия там, не демократия, ему нужна, не нужна. Так вот это уже и беда. Вот как раз-то надо знать, вот чем советские люди отличались, почему у нас были. Вы вспомни, что было. Еду в автобусе, все читают. Еду в метро, все читают. И читают в основном художественные книги. Вот к этому я подойду. Но я сейчас все-таки доскажу тут свое. Вот говорил про почему, за что американцы. Но дело в том, что тут, получается, американцы, пожалуйста, они бы там у себя там свою эту демократию развивали. Я бы тоже сказал, что демократия – это, как говорится, все это чепуха, ерунда, не туда все ведет. Но это их выбор, их воля, и бог с ними. Мы бы даже к ним и не лезли бы. Но они-то хотят, как говорится, осчастливить. Не они в смысле, ну, руководство американское. Действительно, не каждый там рядовой американец, ему там дела нет. Он живет себе, как говорится, гамбургеры свои жует, пьет пепси-колу, и он счастлив, больше ему ничего не надо. Ему не надо ни Хемингуэя читать, ни Толстого, ничего ему не надо. Наелся, напился, как говорится, что там еще? Ну, все прекрасно, все доволен, ему больше не надо. Кстати, вот это вот плоды демократии.
Как и обычному русскому человеку, обычному китайцу, обычному австралийцу, я полагаю, что так живет весь мир. Есть такое слово «обыватель». Вот обывателю, в общем-то, нет дела до каких-то высоких материй, и, наверное, это нормально.
Да нет, это, конечно, ненормально в каком смысле. Вот мы же Божье творение, мы по образу и подобию Божьему. А что в образ подобия? Это не в смысле, что у нас, так сказать, вот фигура там, лицо, так сказать, как у Бога там. А ведь это способности чувствовать, слышать, видеть, рассуждать, понимать. В общем, много. Я даже, кажется, не могу тут все перечислить, наверное. Вот это вот, например, меня, но это, может быть, свойство русского человека. Меня очень расстраивает, когда какие-то люди не развиты чувствами, ухом, глазами, умом, душой. Меня это очень всегда печалит. И я хочу, чтобы у них хоть какая-то была. Я понимаю, что... И, может быть, даже поэтому я пишу. Я понимаю, что, может, они не будут такими развитыми, как я. Ну, Бог дал, по-разному всем дает. Да, это не всем одинаково дал. Кому-то больше вот этого, кому-то больше вот этого, там по-разному. Но у меня всегда душа болит за это. Мне скажут, ты националист. Вот, ей-богу, дело не в том, что национализм, но я просто правду говорю, вот как она есть. И иногда раз меня говорят, ты вот что, к чему там призываешь, агитируешь? Я ни к чему не призываю. Я ничего, ни за что не агитирую. Я просто показываю то, что мне открыла жизнь, то есть Бог. Какие-то люди встречаются, какие-то события происходят. Я их просто вижу, и я их осмысливаю, я их пытаюсь, записываю. А уже, как бы, сказать, что из этого там кто выведет, но это дело личное, дело каждого. Вот. На эту тему я говорю, что обыватель, для меня, конечно, это вот, это ругательное слово. И в России, кстати, оно всегда было ругательное. Потребитель. Откуда сейчас потребитель? Это самое, вот хотят, общество потребления. Вот чем, кстати, что такое демократия? В общем-то, это общество потребления. Чем оно мне не нравится? Оно мне не за что-то там, за какие-то там, за то, что, так сказать, вот там правильный выбор, так сказать, все, пожалуйста, я не спорю. Но вот за то, что делает человека потребителем, вот это я против. Вот это я никак не могу принять.
Демократия здесь ни при чем. Потребление – это свойство капиталистического общества. Если мы не будем потреблять, то не будет работать экономика, капиталистическая экономика. Может быть, плановая будет работать, а вот капиталистическая не будет. Вы не будете покупать, я не буду покупать, миллионы не будут покупать, не будут работать заводы, фабрики. Недаром же целая индустрия работает на пропаганду приобретения вещей. Мода меняется. Сейчас это уже не модно, надо купить новое. Лежат у человека в шкафу свитера, брюки, но они не модные. Он покупает новое. Мы все знаем, что вещи ломаются гораздо быстрее, чем те, которые были сделаны лет 20-30 назад. То же самое, если они не будут ломаться, мы не будем покупать новые, встанут фабрики и заводы, и вся система капитализма рухнет. Поэтому на то, чтобы мы покупали, на то, чтобы мы потребляли, настроено все. Нас призывают именно к этому. Давайте больше покупайте, больше потребляйте.
Но ты все это правильно говоришь, но как раз дело в том, что я-то как раз вот это все вообще не приемлю.
Я тоже.
Да, и меня такая тоска от этого берет. Но я приведу один простой совершенно пример. Недавно исполнилось 80 лет очень мною уважаемому писателю Владимиру Николаевичу Крупину. Вот, там, как говорится, люди все могут там по-разному, что-то там. Но я скажу о нем одно, вот просто предваряя, почему он мне, так сказать, это. Вы знаете, вот в 90-х годах, когда, как говорится, пошла вроде у нас свобода, так сказать, все, можно веру свою не скрывать, все, все замечательно, так сказать, религиозность у нас, так сказать, свободная, все, все замечательно, все. И в это время как раз, ну, как неофиты, многие вот православные, они настолько, как говорится, вот вошли сразу, вот особенно русские, они же такие русские люди, рьяные, они могут вот, как говорится, что-то вот вяло плестись, но вдруг что-то настоящее оказывается у них, и все, и они будут идти, как говорится, лететь просто как на крыльях. И так полетели на крыльях, что это не всегда хорошо, вот что получается.
По-моему, об этом написано в Патерике или у кого-то из святых, древних святых. Если видишь юношу, летящего на небо, схвати его за ногу и сдерни вниз.
Да-да-да, я помню это, да. При в этой рьяности что произошло? Что все вот эти люди, пришедшие, почти все, они вдруг стали совершенно отрицательно относиться к художественной литературе. Все, вот она не нужна. Она, более того, она вредная. Все, есть Евангелие, есть вот Патерик, есть, так сказать, апостол, и все, и, ну, и много там еще, так сказать, все, и никаких, больше ничего не надо.
Я тоже был в этом уверен, а вы нет?
Я был в этом уверен почти. Я почти бросил писать одно время, но потом физически просто понял, что я не могу не писать. Вот физически. Меня стало всего просто вот скорежить, вот сказать, у меня просто все силы. Я понял, нет, вот я буду... А что получилось? Я пишу, а никому не надо. Я прихожу куда-то, никому не надо. В журналах, издать книги, никому не надо. Я всякими правдами, неправдами за свой счет издавал книжки. Ну, вернее, правдами, ну, собирая там по сусекам, там, по людям что-то как-то. Издавал тоненькие книжечки, значит, там все. А как распространять? Нигде не берут. Светские говорят, зачем нам там про Бога? А придешь, как бы, так сказать, в церковь, в храм, а там говорят, а зачем нам художественное? И вот мы никуда. И вот дело в том, что Владимир Николаевич, он пробил дорогу православной художественной литературе. Почему? Мы-то были молодые, у нас не было никакого авторитета, а он был уже в советское время стал очень известным писателем, поэтому, когда, как говорится, вдруг оказалось, что он на эту тему, стали его потихоньку-потихоньку принимать, и по результате и нас стали принимать. Вот так что он пробил дорогу. Но это я так, чтобы немножко хорошее как бы поздравление. Ему 80 лет. 80 лет можно весь год поздравлять, как 70. Но, вернее, 80 еще больше, чем 70. Поэтому я имею право о нем сказать. Они с женой, чтобы их тут шибко не поздравляли, а, конечно, поздравляющих много, очень много, они выключили телефоны и, более того, уехали в родную Вятку, где Владимир Николаевич, как говорится, появился на белый свет, в его родное село там. Сейчас, может быть, они на меня, если они услышат, они скажут, немножко прифантазировал, но суть, я рассказываю, что по сути это правильно. Может, это не совсем так было, но я, да, как бы, чтобы вам события, так сказать, сложились все композиционно, я вот свое немножко добавляю. И они там думали, ну, все, вот теперь отдохнут, все, вдруг приходит там директор Дома культуры и говорит, так, завтра, Владимир Николаевич, Надежда Леонидовна, праздничный концерт в честь Владимира Николаевича. Прошу вас столько часов быть в ДК. Ну, что делать? Ну, пошли туда. Ну, говорит, ну, было очень хорошо. Очень хорошо. Действительно, его там любят. Он очень много, кстати, делает для своей родины. Он ездит туда и дает мастер-классы, все бесплатно, везде выступает. Он живет, кстати, очень бедно. Может быть, сейчас скажу, обидится там, но он живет, у него жена больше гораздо зарабатывала, чем он. Вот, особенно последние, конечно, там лет 10. У нас же православным денег не платят писателям. Сейчас нигде, во славу Божью, все. Ну, тоже считаю неправильно, это другая тема.
Православным деньги не нужны.
Ну, да. Вот, мы с тобой поняли, о чем мы говорим, шутку, все понятно. Ну, вот. А потом на следующий день, значит, они думали, ну все, вздохнули, слава богу, все, дома сидят там, любуются в окошечко, герань на окошечке стоит, как котик сидит на подоконнике, сидят дома, все замечательно, приходит заведующий библиотекой. Владимир Николаевич, Надежда Леонидовна, все, завтра у нас сбор в честь вас, собираем читателей, просим вас быть. Все они там. Замечательная, это сельская библиотека, все, они, как говорится, там все там замечательно прошло, они там выступили, значит, там сами, как говорится, читатели там выступили, все душевно, все по-русски, все хорошо, все, позакончили, все, и Надежда Леонидовна, заведующая, разговаривает с заведующей, и смотрит, говорит, как у вас тут хорошо, а действительно, вот это все, вот это скромненькое, но все так с такой любовью сделано. Вы знаете, я тут два слова скажу, я тоже, кажется, это знаю. Вот библиотекари сельские, городских, про городских не буду говорить, потому что в городские библиотеки я редко ходил. Вот. Сельские библиотекари и музейные работники провинциальные – это особая каста. Вот этих людей я сразу узнаю. Вот когда я с ними встречаюсь, значит, даже не на месте их работы, они отличаются. Это какие-то люди просто вот, это удивительные люди, чудесные. Я очень их люблю и уважаю. Так вот, вот такая женщина, значит, стоит перед Надеждой Леонидовной, Надежда Леонидовна говорит, Крупина, ну, зарплату-то маленькую платят. Она говорит, и слава Богу, если большие начнут платить, к нам такие набегут. И я сказал, говорю, Надежда Леонидовна, когда мы с ней по телефону, она мне это рассказывала, я говорю, на таких Россия держится. Пока такие люди есть, нам ничто не страшно. Но все-таки государство должно беречь таких людей, как зеницу ока, как сказал псалмопевец Давид. Зеница ока ведь оттуда, из Давида. И много там у нас из Давида. Но это я так, между прочим. Про таких людей, раз мы говорим, на каких Россия держится, учительница в одной школе, нашей Ярославской, не буду называть место, чтобы ее, так сказать, не подвести, там могут на нее там всякие напасти там начаться, к сожалению, у нас в обществе очень много чего происходит, не совсем, скажем, мягко хорошего. Ну, вот увлеклись, это 90-е годы, отрыжка 90-х годов, увлеклись всей этой винальной юстицией, этим болонским образованием, все это вот настолько, это действительно, это настолько чуждо, настолько глупо, все вредно, что я просто удивляюсь, почему это никак не отменят.
Сергей Анатольевич, ну кто увлекся? Кто увлекся? Это не люди увлеклись ювенальной юстицией. Почему ее не отменят? У нас много чего хотелось бы, чтобы отменили. ЕГЭ, например, почему до сих пор не отменят?
Да. ЕГЭ надо в первую очередь, я бы отменил по простой, по одной причине. Как раз к этому все разговор идет. Я расскажу историю этой учительницы, а потом сделаю, так сказать, какие-то свои-то выводы. Замечательная учительница. Я могу вам сказать, вот она лет... Я не знаю, сколько, какой возраст, но, думаю, лет 30 она в школе отработала. О ней только прекрасные отзывы. В этой школе ребятишки слушать могут 2 часа. Я им рассказываю, 2 часа они сидят, никто не шелохнется. Ну, 1-2 там человека не самых развитых. Но и то они тихонько, громкость не шумят там, ничего. Все. Ну, вы понимаете, какая это школа? Вот, и вот большой вклад вот в такое, что такие дети, вот этой учительницы. Но выгоняют из одной школы, там из другой школы, 2, я не буду называть их дети, как говорится, может, они еще и справятся, но присылают, в общем, мягко скажем, ну, неразвитых 2 пареньков. И эти 2 паренька начинают издеваться над одним более слабым мальчишкой.
Сейчас таких людей называют отморозки.
Ну, да, наверное, отморозки, да, соглашусь тут с тобой. И вот однажды они... Этого паренька зажали в углу, один, так сказать, его за шею его рукой прижал, а второй плевал ему на голову и растирал. И вот эта учительница, она это увидела, она отбросила их, она не била там их ничего, она просто их отбросила, ну и, конечно, сказала всякие слова, так сказать, там, какие просились, без мата, там, чего-то, это другой человек. И сказала, что, в общем, она будет, чтобы их исключили из школы, выгнали, и более того, чтобы ими занялись какие-то, так сказать, там, милицейские там органы, там, судебные, я в этом мало что понимаю. А они сообразили быстро, что сейчас можно как, надо самим заявление вперед подать. И они подали, что она его ударила. Какой-то синяк, видимо, ему, я не знаю, посадил, может, специально. Какой-то синяк оказался. Хотя я вот эту женщину, я знаю ее много лет. Я верю, она говорит, я его пальцем не тронул. Но они вот это заявление... В общем, кончилось, не буду всю историю рассказывать, кончилось тем, что все, ее из школы убрали. Она не работает. Вот этот человек, она, я скажу, кого она в семье воспитала. Она воспитала двух сыновей, которые оба служат по контракту в армии, оба добровольцами пошли, один воевать на Кавказ, другой в Сирию. Таких, я говорю, как вот эта вот учительница, надо их, дай бог, чтобы у нас было, как говорится, побольше, их не отстранять, а вот их как раз как зеницу ока надо беречь. А что происходит? Я говорю, попробовали. На суде все были за нее. Люди, директор школы, коллеги-учителя, какие-то организации детские, все. Невозможно. Говорят, вот закон, вот есть закон, вот это, все. И ничего нельзя было сделать. И я говорю, у меня, говорю, как? Так что у нас, люди для закона или все-таки закон для людей? Так же, это же так не должно быть. Почему это происходит? Это страшное дело, это надо срочно все это, как говорится, переделать. Пока, я считаю, мы неправильно идем путем. Надо не школы лишние открывать, не ремонтировать школы, а надо что сделать так, чтобы учитель наконец-то стал главным в школе, главным в классе, а он сейчас главные ученики, и это неправильно совершенно. И если бы она сказала, что я их ударила, я бы сказал, и правильно ты сделала, какую ее там судить? Я, относясь с огромным уважением к Владимиру Владимировичу, я говорю, ну так, но почему вот он не понимает про культуру, вот, про образование? Почему не берется по-настоящему, что надо не лишние школы строить и ремонтировать, а надо изменить систему опять образования, к советской вернуться или по-другому как-то назвать? Ну, к другой совсем, это же разрушает страну нашу, это нельзя. Как он, почему не понимает?
Мне друг один мой, он учитель литературы русского языка в школе, и он говорит, я вот просто не могу уже работать в школе, хоть уходи, но я другого дела ничего не умею и не люблю, это мое дело. Но я прихожу из школы просто вообще никакой, в больном состоянии, потому что у меня три человека есть, которые сидят и на уроке разговаривают, дерутся, что-то там еще делают. Я ничего не могу, я говорю, это как? Он говорит, ты их просто выгони из класса. Нельзя, оказывается, выгнать из класса. Учитель – бесправный человек. Это положение, если мы не поменяем, у нас 2-3 поколения, у нас погибло 2-3 поколения, еще 2-3 погибнет. Этого не должно быть. Надо срочно это менять. Но я идеалист, может быть, я думаю, что все-таки Путин доберется до этого. А вот как вот прогресс совместить вот с этой вот живой, прекрасной, естественной жизнью? Элементарно можно как сделать, я говорю. Вот я как представляю. Специалисты, они пусть думают дальше в этом направлении. Но я что бы сделал? Вот, например, в школе, кроме того, что, во-первых, изменить, что учитель самый главный учитель. В советской школе это было так. И, слава богу, много людей у нас. Каких людей воспитала советская школа? Вы посмотрите науку, посмотрите литературу, искусство, музыку. Какие-то люди у нас вышли, а рядовые какие? Я же недаром говорю, что едешь в автобусе где-то, метро, все читают, все люди образованные. Вот про этих людей было сказать, что он не знает, где какая-то страна там, Зимбабве там, или, как говорится, Нигерия, или какая, все знали все. Но надо что сделать, я говорю, вот, кроме того, что систему надо менять, эту всю дрянь, эту западную надо выбрасывать, она не нужна нам совершенно, уже пора, поздно потом будет. Вот я бы как сделал. Есть уроки, да, математика, физика, там, скажем, там, конечно, тут без этой цифры, без этих всех, так сказать, там, компьютеров, прочего, здесь невозможно, и надо, хорошо, но есть литература, есть история, есть основа православной культуры, здесь зашел в класс, все выключили, все убрали, ничего нету, есть только учитель, ученик и книга. Но вот если говорить уж, как куда я выпрыгнул из самолета... Я выпрыгнул из самолета,
ворославскую деревеньку Старого Смолино. Собственно, про это только я и пишу, как я выпрыгнул из московского самолета в ярославскую деревеньку Старого Смолино в 3 верстах от Борисоглебского монастыря на реке Устье Мужского. Какая там жизнь? Вот я сейчас говорю, из поселка Борисоглебский 5 дорог. Все дороги одна на другую не похожи. Это красота. Мы с женой имеем счастье, но я еще, слава богу, за рулем пока сижу, вот. Мы имеем счастье, как говорится, ездить по этим дорогам. Ездим по этим дорогам, но каждый раз как бы выбираем, куда едем. Я говорю, ну, давай в Ляхово. А жена вдруг говорит, опять в Ляхово. И вы знаете, я тут вспомнил Бунина. Опять холодные седые небеса, пустынные поля, набитые дороги, на рыжие ковры похожие леса, и тройку крыльца, и слуги на пороге. Ах, старая наивная тетрадь! Как смел я в те года гневить печалью Бога! Уж больше не писать мне этого опять перед счастливою осеннюю дорогой. Так вот, Бунин, когда оказался на чужбине и понял, что никогда он уже не побывает в родной России, он понял, что когда есть вот это опять, это счастье. А Мариша моя опять в Ляхово. Я думаю, дай бог, чтоб она, как говорится, поняла. Ну и последний уж, как говорится, заканчивает, так сказать, тут. На этих дорогах столько было встреч у нас там, вот счастливых, вот за эти даже 1.5 года. Вот как раз я хотел о них рассказать, но думаю, это, наверное, тогда в следующей передаче какой-нибудь именно о них расскажу. Но одну я расскажу. Есть у меня друг, гермонах Дионисий. Он еще на пасеке работает. Ну, от монастыря на пасеке. И он давно меня туда зовет. Много лет, оказывается, 10, я даже забыл. Зовет, приезжай, приезжай на пасеку. Я все никак, все обещаю, никак к нему не поехал. А тут мы гуляем как раз по одной дороге, это от Емельянникова до села Георгиевского. Мы на этой дороге гуляем, и вдруг машина едет, а пасека как раз по этой дороге надо проезжать. И вдруг едет машина, я догадываюсь, что это отец Дионисий. Смотрю точно, улыбка, как бы это просто вся машина улыбкой наполнилась. Выходит, но мы с ним, он знает, что я сейчас обнимаю сердцем. Но я говорю, ладно уж, давай обнимемся, мы с тобой давно не виделись. Мы с ним обнялись, прости, Господи, меня, конечно, всех хочу обнимать сердцем. Но я говорю, ну, близких, кого очень любишь, я обнимал и буду обнимать. И он говорит, поехали, поехали ко мне на пасеку-то. Вдруг он говорит, мы с ним, как бы, поговорили, и он говорит, поехали на пасеку. А мы с женой. Я думаю, да давай поехали. И мы поехали. И приехали, а эта пасека расположена, туда выезжаешь, вот как раз по набитой, как вот сейчас Бунина читал, по набитой дороге деревья так близко растут к самим колеям, что они вверху смыкаются, ты едешь как по тоннелю из деревьев, въезжаешь, какое-то чудо, но потом надо немножко там свернуть с этой колеи, с этих колей, и там уже такая не очень, так сказать, хорошая почва для машины, но все равно мы съехали, пешком подошли, и тут видим эти ульи, все, значит, там эти пчелки летают, все хорошо, зашли. Ну, хорошо мы там побыли, в общем, короче, уходим, все, не могу пересказать, время у нас заканчивается. Назад уже мы с ним идем, а я печалюсь, думаю, машину-то зря съехал с дороги, а как я теперь выеду-то назад-то? Застряну, скорее всего, и придется отцу Дионисию толкать машину. И я ему говорю, отец Дионисий, говорю, конечно, вот я, говорю, все-таки вот зря я съехал с дороги, говорю, поэтому, в общем, не знаю, как выеду, а он говорит, ну, бибикнешь, если что. И мы пошли с Мариной, только отходим, и я ему говорю, так виновато, говорю, отец Дионисий, я водитель-то плохой, за меня Бог рулит. А он вдруг так улыбнулся, что просто как солнце засветило, и говорит, значит, выедешь. И, конечно, я выехал. В общем, много хотелось бы чего рассказать. Надеюсь, что, кажется, наша передача, так сказать, будет, вы послушаете ее. И думаю, что вскоре мы продолжим. У меня тут еще на одну передачу точно, наверное, есть. На прощание хотел как раз вам тогда прочитаю вам про деревню. Что такое деревня русская, вот я могу сказать. Что такое река русской жизни? Она образуется из чистых родников. А что такое эти родники? Это деревни, села, уездные городки. Вот если их не станет, тогда река русской жизни обмелеет, пересохнет. Вот как написал Николай Михайлович Рубцов, мой любимый, он написал так. «Не кричи так жалобно, кукушка, над водой, над стужею дорог, Мать России целой, деревушка. Может быть, вот этот уголок. Мать России, мы должны ее беречь. Будем ее беречь. Будем настоящими сыновьями, достойными своей матери России. До свидания, дорогие мои. До встречи. С вами был писатель Сергей Щербаков и редактор Илья Сергеев.